Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 18 января 2023 года, и я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от слушателя Владика. Увеличение численности вооруженных сил вследствие повышения возраста до 30 лет. Короткий вопрос. Дело в том, что большинство СМИ отрапортовало, что одномоментное повышение призывного возраста с 18-26 до 18-30 приведет к увеличению армии на несколько сотен тысяч человек. Величина прироста оказывалась от 180 до плюс 300 тысяч. Гуманитарии числа журналистов вычислили, что диапазон возрастов 18-30 длиннее, чем 18-26, и решили, что призывников станет пропорционально больше. Но разве такое произойдет? Люди, которым 27-30 лет, когда были в более ранних возрастах, уже либо отслужили, либо оказались негодными, либо закончили аспирантуру. Мало людей в возрастах 27-30 лет, которые годны службы, не служили лишь потому, что просто не успели дойти до военкомата, или я чего-то не учитываю. Как вы считаете, насколько человек вырастет численность срочных войск в случае одномоментного увеличения призывного возраста до 18-30 лет? Ну, во-первых, я думаю, что так или иначе, когда приподнималась вот эта вот планка возрастного призыва, то учитывались какие-то демографические факторы, делались подсчеты, и, соответственно, вот исходя из этого была выбрана планка, чтобы, так сказать, потенциальный контингент мог в нее попасть. Это первое. Второе, относительно самой армии. Я уже неоднократно говорил, что армия в мирное время, она, которая не воюет, это, по сути дела, большой тренировочный лагерь. И хотя сейчас идет война на Украине, но, тем не менее, призывники, которые непосредственно призываются в армию, по сути дела, они проходят тот же самый тренировочный лагерь, который впоследствии. В чем смысл этого тренировочного лагеря? Во-первых, ну, при самых пиковых обстоятельствах они все-таки будут знать, что такое оружие, будут знать, как им пользоваться. То есть это в тех условиях, в которых мы живем, не бесполезный навык. То есть когда-то он может и пригодиться. Не дай бог, но если потребует, то лучше то все-таки знать, чем не знать. Второе, это то, что за время армии сам человек может определить вообще, исходя из своих перспектив гражданской службы и гражданской жизни в дальнейшем, стоит ли ему в ней оставаться или нет. Вполне возможно, что после прохождения срочной службы он примет, например, решение продолжать службу по контракту, или если увидит, что в нем есть для этого что-то свое, да, или не примет такого решения, но так или иначе у него будет время для осознанного выбора, да, для того, чтобы он понял, стоит этим продолжать, не стоит, какие перспективы его ждут на гражданстве или нет. Это тоже разумный подход. В-третьих, что касается самих по себе возрастов, надо сказать, что вот в российской истории эти возраста менялись очень часто. То было там в какое-то время, там чуть ли не Петровское, чуть ли не с 15 до 20 лет, вот в этот период призывали, брали в основном в рекруты. Да, но надо понимать, что в то время призыв на службу означал как бы ангажемент на всю жизнь, потому что служба была 25 лет. Потом, так сказать, призывные возраста менялись, но, короче говоря, в это время все время ограничивалась какая-то планка именно призыва на службу. А после этого человек уже связывал свою жизнь с армией, то есть становился фактически профессиональным военным, будь он рядовым, там, офицером или кем-то еще. В принципе, такая же тенденция сохранилась и в советское время, ограничивалась, ну, во всяком случае, до 60-х годов. Только возраст, с которого можно призывать на службу, а дальше шло время службы и так далее. Вообще сама вот это вот, сам этот подход с верхним призывным возрастом, то есть после которого человека нельзя призывать на службу, то есть он типа становится слишком старым для нее, он возник только в 67-м году, на самом деле. Только тогда впервые, вот за всю предыдущую историю, был определено не только нижний предел призыва на воинскую службу, но и верхний предел призыва, то есть 27 лет. Но, очевидно, в ту пору считалось, что, так сказать, армия сама по себе, она уже в значительной мере утрачивает свое значение, потому что основной упор делался на стратегические силы, на противостояние, естественно, с Соединенными Штатами, как говорится, напрямую в ходе тотальной войны. Эти силы обслуживались в основном уже кадровыми военными. Вот, и поэтому вот такое решение, оно тогда, в тот момент, при Брежневской, в Брежневское время считалось, ну, вот каким-то новым шагом, который принес новый руководитель. Не сразу, когда он им стал, но через 3 года, вот, занятием должности. После этого эта вот вилка, она сохранилась и до сегодняшнего дня. Вот ровно до тех пор, пока вот не было выдвинуто предложение изменить ее с точки зрения с 18 до 30 лет. С точки зрения возрастных групп населения, это решение, ну, в общем, достаточно разумное, потому что надо понимать, что в 60-е годы, ну, человек за 60, ну, в общем, уже считался стариком, и немногие доживали до более, как сказать, так, ну, более серьезного возраста. Так, люди умирали в 60 с чем-то лет. Сейчас уже как бы возраст за 70 с чем-то, там, к 80 подбирается, он, в общем, не является редкостью. Поэтому в этой связи вот, как бы, расширение этой планки с 18 до 30 лет не представляет собой что-то противоестественного, противного человеческой природе. С другой стороны, в общем-то, закон всегда должен адаптироваться к существующей обстановке. Обстановка сейчас такая, что против нас идет фактически прокси-война НАТО, так называемая прокси-война. Ну, то есть фактически НАТО чужими, в данном случае руками украинских танцистов, она ведет против нас войну. Она давно уже ведет, просто сейчас она вылилась в такую открытую фазу, но это длится уже достаточно давно и готовились к ней еще дольше. Поэтому в этой связи как бы меры предосторожности с точки зрения обучения большего количества населения, она становится разумными. Вот. И поэтому я думаю, что это вполне разумная тема, насколько она выльется в увеличение количества призванных людей, будет способствовать увеличению армии. И до 300, или 180, на 180, или 300 тысяч человек. Я не знаю, нет таких подсчетов. Но, безусловно, оно позволит просеять через себя, скажем так, некий контингент людей, которые гипотетически способны служить в армии, и выделить среди них, возможно, тех, для которых воинская служба окажется либо призванием, либо достаточно интересным занятием. И далеко не все относятся к ней с каким-то отвращением, понимаете, что вот куда бы сбежать подальше от армии. Такие люди были, они были в советское время, они были в российское время, и когда угодно, но надо понять, что большая часть, в общем-то, идет служить в армию совершенно спокойно. Вот, и поэтому я думаю, что это в этом смысле разумная мера, но какое-то автоматическое увеличение численности вооруженных сил именно с точки зрения воюющего контингента, особенно на Украине, это само по себе не даст. Это даст скорее возможность отбора тех людей, которые потенциально дальше готовы были бы связать свою жизнь там, со службой армии, а не там, где-то ее там, пропивать на подсобных работах там, и прочее, прочее. То есть разумная часть в этом деле есть. Ну, я имею в виду среди, как говорится, вот базового воинского состава. Ну, а там еще дальше есть возможности карьеры военные, они тоже как бы не остаются ни для кого закрыты.